Здравствуйте. Меня зовут Андрей Андреевич. Я учитель 57-й школы. Я преподаю биологию. Ну и в процессе этого преподавания у нас сложилась некоторая система. Она работает уже лет 20 примерно. Мы со своими школьниками выезжаем в самые разные территории нашей страны, если везет еще куда-нибудь. И знакомимся там с природой, хотя обычно у нас это бывает в комплексе. Ездят вместе биологи, историки, литераторы, так чтобы сразу занятия проводились там, куда мы приехали. И вот, естественно, очень часто мы используем охраняемые природные территории. И мне очень интересно, обратившись к вам, узнать ваше представление о том, а зачем они, собственно, нужны с вашей точки зрения? Как вы думаете? Зачем?
Самые редкие жреки не убивали.
Чтобы не убивать самых редких животных. Прекрасно. Замечательно. Да. Чтобы восстановить популяции в естественных среде обитания. Потрясающе сложно. Действительно и очень емко. Да, еще? Природный комплекс где-то сохранить при возможности. Да, конечно. Конечно, да, конечно, вы совершенно правы. Хотя я, наверное, обратил бы ваше внимание на то, что создавать специально охраняемые территории вообще-то приходится только в тех случаях, когда люди относятся к месту, где они живут, соответствующим образом. Ну вот, я в качестве примера хотел бы вам привести вот эту вот странную картинку, которая снята была 2 года назад в Петропавловске-Камчатском на рыбной пристани. Вот зверек, который там сидит, если вы представляете себе его размеры примерно, да, вот он как бы сидит, он вот такой рядом со мной, это сивуч. Сивуч, то есть кто-нибудь, в залове ведь у вас была, да? А сивуч это кто такие? Кто-нибудь помнит? Кому они относятся?
Млекопитающие.
Млекопитающие. Дальше еще. Морские млекопитающие. Это отряд установки. Конечно, спасибо. Значит, конечно, это лустоногие. Это самые крупные из так называемых ушастых тюленей, если вы слышали о том, что вот эти лустоногие, они делятся, есть моржи, есть настоящие тюлени, есть ушастые тюлени. Значит, даксивыч, огромный зверь, вообще-то говоря. И вот в один прекрасный момент, дальше вот в самом конце я покажу вам этот кадр с тем, почему сивучи оказались вот тут, видимо, в какой-то момент, именно в порту зимой. В один момент, это произошло лет 15 назад, в гавань Петропавловск пришел одинокий сивуч. И его покормили зимой. И он остался и перезимовал. И вот постепенно, медленно, верно, вообще-то город, сейчас, видите, корабли пришвартованы, стоят. Да? Правда, самое приличное сейчас не работает, вы видите, она развалится, да? Потому что там некоторые проблемы у нас с экономикой на Дальнем Востоке. Вот звери начали приходить. Сначала сейчас один приходил, потом начали приходить другие. И сейчас вы можете зимой в Петропавловске не в зоопарке, да? Вот просто прийти на пристань, там рядом с рыбзаводом, и увидеть там, как они плавают, вот эти огромные вообще звери плавают в море. И ощущение от этого, конечно, совершенно фантастическое. То есть вот это вообще связано вот с восприятием человеком крупных особенно зверей, да и вообще зверей и птиц. Если человек когда-нибудь увидел в лесу оленя, кабана, медведя, то дальше уже на всю жизнь для него или там в море увидел сивучу, касатку, белуху. Раз и навсегда для него останется одно. Если море без зверей, без дельфинов или белух, если лес без оленей, то это лес пустой. Как будто начинаешь понимать, чего тут не хватает. хватало все время. Но, правда, тут проблемы тоже возникают. Не надо думать, что это все так легко. Самый первый, кстати, из этих сивучей, он погиб. Потому что там, когда перестали ремонтировать эти самые пристани, то в какой-то момент там обвалилось просто пристани, его убило. Но его вот родственники, они продолжают там жить. Ну, вот там другой вам пример. Ну, там зима была, это лето. Это лето, это весна этого года, лето, на июнь, тоже июнь этого года. Вот другая ситуация несколько. Если перезимовать сивучи могут спокойно в порту, а вот летом нет, конечно. Потому что они должны на вербищах располагаться. Это уже достаточно далеко от города. Им нужны удобные места. И беспокоить их вот в такой ситуации, если они там спокойно вообще выносят рядом корабли, плавают, люди ходят, даже близко подходят, ну, что они не реагируют. А вот здесь они начнут нервничать. У них дети, у них семьи, у них жизнь идет, их собственно. И вот тут, вот для этого, может быть, нужна охрана. Да? Не обязательно закрывать вообще всю территорию навсегда, а вот посмотреть, в какой момент их нельзя трогать просто. Ну вот второй пример тоже, правда, оттуда же Дальний Восток, это тоже Камчатка, только севернее сильно. Вот пример того, что если звери перестают обижать просто, они уже начинают спокойно приближаться к человеку. Непуганные звери часто, ну в данном случае, правда, даже еще отдельный вопрос возникает. Он в Америке когда-то возник, сейчас он у нас местами тоже. Возникает, например, на Камчатке, на той же самой. Если вы зверей начинаете кормить, а первая реакция, я думаю, хороший, такой голодный, конечно, тебя угощают, то звери, они так же, как дети. То есть все, что им разрешают, они делают. Если вы разрешаете садиться на шею, они сядут свесить ножки и поедут. Вот этот зверек называется еврашка. Если кто-нибудь из вас читал чукотские или эскимосские сказки, то этот зверек вам знаком. Длиннохвостый суслик его еще называют. Он обитает, собственно, Чукотки и Камчатки, только на территории нашей страны, самый-самый-самый северо-восток. И вот место, где сделан снимок, это туристическая база. А звери там прикормленные. Они просто точно знают, что если пришел человек, то его будут кормить. Все в порядке. Да? Вот, ну, это вот одна из моих как бы, самых крупных педагогических удач в жизни. Вы видите, я учусь здесь, суслика ставить стол. Получилось. Да? Но вы понимаете, в чем дело? Еврашка, он не агрессивен в своей природе и сильно не видит человека. А вот если то же самое происходит с медведем, то у людей начинают возникать проблемы по полной программе. Потому что ведь вы видите, что здесь уже требования. Обратите на это внимание. Требует уже. Он уже начинает приставать. Он залез ко мне на колени. Если медведь так начинает вести в палаточном городке, где вы встали, то я боюсь, что тут обойтись без травм будет довольно сложно. Да? И звери, скорее всего, придется что? Убьет. Зверь придется убить. Кто виноват? Так, ну вот удачный как бы, пример. Это Белое море, это Славки, Соловецкий архипелаг. На Большом Соловецком острове есть такой мыс, который так называется, мыс Белуши. Потому что там каждый год, там стоят биостанции, там работают ученые, вышка стоит наблюдательная. Каждый год белухи собираются там большими очень группами со всего Белого моря. Видимо, они меняются там постоянно. Это место, вот, дело в том, что киты вот эти все, они так же, как люди, они отличаются от очень важной особенности. Большую часть времени на что у вас уходит? На что у тебя уходит большая часть времени? Я тут... Ой, не смеши меня, пожалуйста. Конечно, вообще. На тусовку. Тусовка. Они приходят туда общаться. отдельно, так как это часто у людей, когда они собираются, отдельно мужики. Вот если вы знаете, у белух, они почему-то так называются, понятно, да? Белого цвета, да? Но они действительно рождаются белыми, маленькие белухи, но они очень быстро темнеют. И маленький, он такой, например, такого размера, он очень темный, почти так, даже чуть синевой иногда дает, кажется. А потом они начинают медленно светлеть. И подростки, они будут серыми, пятнистыми, мраморный такой окрас. А потом, когда они уже опять становятся уже взрослыми, они опять белеют, хотя это белизна не снега. Это вот, ну, эффект кадра немножко, так кажется, что он совсем белый. Это такой, скорее, слоновой кости такой цвет, так, кожа. Вот это как раз довольно крупный взрослый самец. Они обычно держатся чуть дальше. Здесь этот кадр несколько редкий, когда самец подошел прямо к белушьему мысу. А вообще обычно ближе к мысу держатся самки и подростки. То они приходят и общаются там. Почему я так уверенно это говорю? Может быть, кто-нибудь расслышал о том, об этих исследованиях, которые там ведутся. Вы скажете, все предположили, зачем они туда собираются? Причем они вот, когда начинается отлив, то к ним можно подойти на 15 метров. Это снимок без, сделанный без зума. Еда. Нет, там нет еды. Что-нибудь на дне. Нет, там такое же дно, как везде. Видимо, ну вот, перебрав все, что возможно, осталось пока одно единственное объяснение. Может, вы придумаете какое-нибудь еще, что они там делают.
Вот,
может быть. Но с другой стороны, если они не могут, конечно, это возможно. Но правда, еще раз, держатся они как-то несколько по-разному. Вот еще раз, подростки и самки, и дети в одном углу. А самцы, по большей части, вот тут он подошел поближе, по большей части они находятся в стороне. То есть, и очевидно, контактов вот такого вот, ну, по крайней мере, кто не заметил. То есть, видимо, они действительно именно общаются между собой. Может быть, там предположение приводит туда детей, знакомить их между собой, чтобы подростки все были вот беломорские, знакомы друг с другом, понимали, кто есть кто. Вот, возможно, люди. Ну, это пример, ничего я привожу. Белух до 64-го года их стреляли. Это был охотничий, ну, в смысле, вид промысловый. Их убивали, и они боялись человека чрезвычайно. Вот прошло до, ну, 64-го года, где там уже примерно через 20 лет они начали, ну, переставать. Сейчас все меньше и меньше, они боятся людей. И подпускают часто очень близко человека. Ну, белух мы, наверное, видели в океане, много чего. Так вот, охрана дает нам возможность увидеть вот такие вещи. Потому что вот на Соловке любой приехавший может вот увидеть несколько картин. Правда, другое дело, что туда идти надо довольно далеко. А и, кстати, нырять там нельзя. То есть, если вы попытаетесь найти воду глубже, чем по колено, они тут же уйдут. Они не терпят вот этих вмешательств. А были случаи, когда школьники, причем я из спецкласса, значит, начали, им хочется, вот когда увидеть так близко, даже не хочется с ним общаться тоже. А как дети общаются друг с другом? Мальчики как общаются чаще? А? Я, извините, Игорь, у тебя не слышу.
Дома общаются.
Дома, да, общаются. Ну, косички дернуть, портфелем стукнуть. Это известный способ общения, так? Недорожь. Поэтому попытка общения была тогда с белухами. Это то, после чего вот нас с большим трудом туда пустили, и я уговаривал, что нет, что мы будем себя вести вообще так. Они начали кидать камнями. Начали кидать камнями в белух в школе. Так. Для того, чтобы, как это, ты затем меня ударил балалайкой по лицу, да, я вот у тебя ударил, познакомиться хочу. Вот это вот такой способ познакомиться с китами. Ну вот, это замечательный пример тоже, уже опять Дальний Восток, это Камчатка, да, это пример того, как нам что-то удалось. Вот этот зверь, который, может быть, кто-то из вас слышал, калан, по-другому, может, не знает, как еще их называют? Только какая выдра?
Морская.
Морская, да? Слышали о том, какие у него уникальные, скажем, шкура, Там у него какое-то фантастическое количество плотности волос, шерсти. Он самый там, известный из млекопитающих. И это ему очень дорого стоило. Они к началу 20 века были истреблены практически целиком. К счастью, сохранились на командорах. И удалось наладить тогда охрану. Ну, кстати, в охране еще тех берегов еще в 19 веке приходилось применять военные корабли Дальневосточного флота, поскольку браконьеры пытались прорываться туда не только по Нептуналам, а и за морским котиком, добывая эти самые, в первую очередь, конечно, детеныши шкурки. Итак, Калан. Вот прошло век, век охраны. Что это дало за 100 лет? Вот его можно увидеть. Вот это цвета зума, вот это без зума. Он подпускает начинает человека к себе. И это уже не заповедная территория. То есть они там на Камчатке зацепились в национальных парках. Вот в Устье, на Лучево, например, они были. Они были в бухте Русской. А это уже снято у камней Лаперуза. Это вне, собственно, охраняемой зоны. Они выходят и совершенно нормальным образом могут подпустить к себе человека. Не каждый раз, конечно. То есть, в общем, я видел ситуацию, когда они старались уходить. Ты начинаешь к ним пытаться приблизиться на моторе, а они, нет, они уклоняются. Но все-таки изредка подпускают. И вне заповедных территорий. То есть это замечательно. И возможности. А вот вам противоположно, например, да? На тех самых командорах были уничтожены в 18 веке, были уничтожены там всего меньше, чем за 50 лет. Был уничтожен очень крупный зверь. Это зверь из, ну, в школе обычно все-таки мы не успеваем о них говорить, да, отряд сиреновых. Это травоядные морские млекопитающие. Ну, или растительные ядра, если хотите, да? Родственники, очень дальние родственники слонов. Они больше родственники слонов, чем тюлени или моржей, на которых... Вот на таком рисунке, кажется, что это на моржа похоже, но художник, да, у него морда не такая. Вот этого зверя истребили примерно за 50 лет. Просто моряки, китобои, они забивали их на мясо. Раз животное растительное, значит мясо у него что? Мясо вкусное. Вкусное. По, так сказать, описаниям современников оно лучше, чем телятина, скажем. И вот их и съели всех очень быстро. И уже сейчас в 20 веке их очень долго искали. Были экспедиции, обыскивали бухты на Камчатке, обыскивали Курилы. На командорах, конечно, пытать. Нет, все, ну не нашли ничего. Кости попадаются часто довольно. Кажется, что они не очень старые. Но живых никого не нашли. А как это с Каланом связано? Во-первых, те же места, во-первых. Во-вторых, у них есть косвенная связь. И это вот вопрос об охране или охраняемых территориях. Косвенная связь. Эти звери питались ламинарией. Это что такое? Морская капуста. Это морская капуста. Вот морскую капусту напрямую переварить может очень мало кто. Если вы всерьез считаете, что вы когда ее едите, вы ее перевариваете, вы ошибаетесь. Кое-что у нас экстрагируется из нее, конечно, но переварить ее целиком человек не может. У нас нет для этого ферментов. Это вам, я надеюсь, уже знакомое слово. Нет. Ферменты. Да не откуда-нибудь покажение. Это то, с помощью чего мы перевариваем пищу. Такие молекулы. И когда истребляют, скажем, крупных животных, которые чем-то питаются, то, чем они питаются, оно начинает распространяться быстрее. Это понятно? И начинают конкуренты размножаться. Вот конкуренты, как ни странно, этим крупным животным, это морские ежи, которые тоже могут есть листья ламинарии и переваривать их. А калан как раз с удовольствием ест морских ежей. Так что вот цепочка тут получилась такая. Ламинария, селеру коровам, морские ежи, которых сейчас, кстати, становится очень много. Их местами становится так много, что они начинают в ламинариуме поля уничтожать. Ну, а это за то, что дало возможность колонну восстановить численность. Вот никогда ты точно не знаешь, за какую ниточку ты потянул и куда эта ниточка тебя выведет. Итак, мы с вами договорились об охране. Хотя тут есть много довольно сложностей, которые мы просто с вами не затрагиваем сейчас. Мы говорим о истории, что они нужны. Так мы охраняем какие-то территории. От кого мы их охраняем? От чего, от кого? А? Как в первую очередь понятно, от людей. В первую очередь от людей. Вот. Дальше еще попробую сказать. От людей имеется в виду, мы закрываем территорию для прямого вторжения человека с целью что-то добыть. Ну вот, простой такой пример, опять же, он не только с Дальнего Востока, но и на севере у нас, естественно, тоже есть, да? Там, где есть лосось, там есть браконьерская добыча, причем, ну это сложный, конечно, вопрос, кто браконьер, кто не браконьер, вообще различить довольно тяжело. Ну вот, потому что, ну если просто местный житель поймал себе и взял такую рыбу, ну, наверное, можно по закону там осудить, но как-то все-таки это... А вот это чистый браконьерство. В чем оно заключается, как вы думаете? Что было сделано? Так, перекрыли щепкой, это понятно. Дальше что еще сделали?
Намеренно.
А?
Намеренно
выловили, да? Еще. Ну, выловили я позднее, я же рыбу ловлю, я рыбак, я рыбу ловлю. Ну, почему? Что я беру? Икру. Потому что то, что мы с вами видим, рыбу вытащили, выпотрошили, и выбросили. Нужна только икра. Все. То же самое, это много где можно увидеть, люди поступают чудовищным совершенно образом, сказочным, там, зашкаливающим. Я видел убитого лося, у которого был вырезан язык просто, и все. Человек убил лося, и потом взял только язык. Это чок. Вот это браконьерство. Да, это уже откровенно. Если человек добывает себе еду, то считать его браконьером, ну, надо условно, надо посмотреть вообще, как он живет, а может быть, с ним просто поговорить нужно. Там. А вот если он убивает просто из удовольствия или вот так, когда выбрасывает все, ну, это, конечно, уже нарушение всех законов божеских и человеческих. Ну, как вот, к чему могут привести, скажем, лекции по охране природы? Ну, никогда не знаешь, как предугадать. Нам не дано, как наш Влад зовет. Это в заповеднике, о котором, может быть, вы слышали, не очень далеко от Москвы, в Талдоме, журавлиная родина. Не слышали? Вот сейчас время, когда летят журавли, и там они, значительные эти журавли, которые летят мимо Москвы, они там останавливаются. Ну, правда, что в этом году журавли будет непонятно. Я не понимаю, как они в такую погоду пойдут. Еще сегодня, ладно, дожди они. Но это отдельный разговор, да, журавля. Так вот, ловят браконьеров, двух, отец и сын, на территории заповедника. Они пытаются охотиться на журавлей, стрелять. Спрашивают, а что это? Оказывается, сын на экскурсии был со школой в заповеднике. Что он вынес из этой экскурсии? Что там есть место, где много больших птиц. Бать, давай мы поим постреляем. Поэтому я даже иной раз отпугаюсь. Что делать? Показывать? Или не показывать, или вообще вот затаиться и не говорить, что что-то есть. Вот про что я никому не говорю, что я знаю. Потому что кто знает, кто это узнает. То есть события могут развиваться самым разным способом. Я, к сожалению, вот у меня нет этого слайда. Вы, может быть, слышали о таком цветке, как венерин башмачок. Он бывает на Пестигорках, сейчас это выращивают некоторые люди себя. Ну, вы понимаете, что это растение, которое под Москвой должно было встречаться повсеместно. Если вы возьмете красную клетку под Москвой, вы увидите, там несколько точек есть, где он есть еще в природе. Но вообще-то он должен быть, ну, вот в этих лесах он должен быть. Куда он делся? А его просто выдрали. То есть перед Первой мировой войной, до 14-го года, я просто знаю от свидетелей, вот там одна знакомая мне бабушка, которая, ну, сейчас, к сожалению, она уже умерла давно, вот, она первый раз замуж выходила до Первой мировой войны. И вот ее этот самый жених, он дарил ей винильный башмачок, потому что их на Курском вокзале продавали. Букет из них. И все. И они исчезли. А сейчас мы уже дошли до того, что у нас ландыши и все под Москвой начинают реже цвести. То есть они листья дают, а цветов стараются не давать. Что ты дашь цветы, тебя тут же выдерут. Они начинают размножаться вегетативно. Помните, что это такое? Вот корни вещи, да, а цвести цветут редко. А как только вы отъезжаете от Москвы, нет, во Владимирскую или Тверскую область, чуть подальше, где-то в углы, откуда тяжело вывозить мешками. И вы видите, там поля цветущего, оказывается, весь лес должен быть ландыш. И у нас все наши леса должны быть таковы. Вот то, что мы получили, это то, чего мы сделали. Итак, от человека. Теперь отсчет, в смысле, от браконьера. Да? Теперь от человека же возможно изменение ландшафта. Вот объект природный, который вы перед собой видите, это гейзер. Слышали, видимо, о таких объектах. Это вот такие участки, где периодически происходит выброс, ну, обычно горячих вод, горячих минеральных вод из-под земли большими струями, они бывают там до 25-30 метров. Это вот малый, так называемый, всего 10 метров, это вот струя это. У нас их ведь открыли на нашей территории недавно, да, это считалось, что в Евразии нет гейзеров, да, это вот в конце войны, по-моему, 44-43 год, случайно совершенно наткнулись на этот самый долинный гейзер на Камчатке. Но не только долинные гейзеры были, гейзеры, потом их нашли еще, но не все они сохранились. Вот это совершенно уникальное, конечно, место, уникальный ландшафт. И вот то, что вы видите, это национальный парк Налочи. До создания там национального парка там по хозяину жили геологи. Вот там был, вот тут был гейзер. А теперь тут пруд кипятка. И этот кипяток дальше, ну, конечно, используют для мытья посуды, очень удобно. На базе туристической. Но понимаете, что вот был некий объект, который исчез. Мы не умеем его восстановить. Восстановить гейзер человек не может. Ну, конечно, можно зайти еще дальше. Вот еще один район гейзеров. Правда, там они могли бы быть просто. Да? Это Паужетка. Гейзер просто-напросто сделан на месте, где был природный ландшафт, создан. Называется антропогенный. Что значит?
Антропос.
Антропос. Человеком созданный. Очень красивый пейзаж. Как видите. Уничтожена растительность совсем. И трубы, которые тянут горячую воду для электростанций. Правда, эти электростанции уже не совсем понятно, кому нужны там. Потому что это электричество непонятно куда девать. Вот, например, из совсем другого региона, да, это Узбекистан. Вот это же рядом и Туркмения. Это саксаулы, саксауловый лес. Не очень старые. Они бывают старше. Тем не менее, вот так должна выглядеть пустыня. Это одно и то же время, здесь и здесь. Вы видите, это осень. Значит, вот предзимье такое. Все желтое, все выгоревшее. И вы видите, что все покрыто растительностью. Это Кызылкум. Но Кызылкум в нетронутом виде. Дальше мы можем сделать очень просто. Вырубить деревья на дрова. Кустарники сожрут козы. Овцы вытащат траву. И что будет с песком? Он начнет двигаться. Он начнет двигаться. Он начнет двигаться, он начинает засыпать колодцы, он начинает засыпать дороги, он начинает засыпать города, защититься от него очень тяжело. И вот на что я обращаю внимание, что сейчас стереотипом. Что такое стереотип? Вот то, что все считают, что так и должно быть. Представление о пустыне сейчас такое. Вот оно. Пустыня – это барханы. Народ, пустыня – вот оно. Пустыня – это разновидность редколесья вообще. А вот такая убитая пустыня – это результат, как правило, деятельности человека. То есть могут быть две причины того, что вот такая пустыня возникла. Или только что она возникла, что-то новое. Например, море отступило и вот обнажилось. Но скорость зарастания при этом бывает бешеная обычно. Вот когда на Каспии начал подгружение воды, там за 20 лет, когда начали кричать, что будем реки поворачивать, чем наполнять, ну, к счастью для нас, он Каспий одумался и начал опять подниматься. И не повернули наши северные сибирские реки на юг. Не успели. Так вот, там за это время очень жесткой пустыни начало остепнение происходить. Там начало возникать растительность. Она, жизнь. Вы на себя посмотрите. Вы что первое делаете, когда вы куда-то приезжаете? Вот вы сейчас приехали, что вы делаете? Все, вы начали. Вы начали разбегаться, как тараканы, и пытаться заполнить собой все пространство. Дети как газ, они пытаются собой заполнить все пространство. Это известно, так? Но вы понимаете, что это же не ваше только свойство, это свойство живого вообще. Жизнь, если она попадает в какое-то пространство, она это пространство старается занять. Если мы видим пространство, свободное от жизни, это надо объяснять. Почему она не успела это сохранить? Почему это пространство лишено жизни? И чаще всего мы находим причину. Причем понятно, что географ чаще всего находит причину в климате, а биолог не находит причину в уничтожении растительности. Кто ищет, то и находит, конечно. Так, ну вот, о, господи, один слайд выскочил, второй нет. К сожалению, вот это. Так вот, приполярный Урал, да, это самый Юга-2, Северная тайга. К сожалению, здесь хоть бой произошел. Ну что, тут должен быть второй слайд. Нет, это не то. Вот жаль, что у меня это не получилось сейчас, да? Тут был второй слайд. К сожалению, его здесь нет. Это вот тайга нормальная такая. Ну, а северная тайга, понятно, она, что значит, она деревья растут медленно, они не очень большие, там даже жесткие зимы, там сильные ветра. А вот здесь, на этом месте, был слайд, который мы сделали там, где осталось место деятельности золотоискателей. Вот на месте вот такого леса, там груды валунов. Такой лунный ландшафт, камень и редкая вот такая зелень, которая пытается через это постепенно пробиться. И это очень медленно происходящий процесс. Ну вот, и так от человека. Еще другой вариант. Тот вариант, который требует, ну, обдумывания, что ли. Алексей, а он не пошел. На фрешке есть. На фрешке есть.
А сюда туда пришли?
Это вот с флешки, в принципе. Сейчас. Я не знаю, здесь вся флешка торчит. Нет, флешка торчит вот здесь. Так, ну, к сожалению, что здесь? Это долина гейзеров, то есть кадр гейзеров, который вы видели там, так? Но это долина гейзеров в 2007 году. В 2007 году у долины гейзеров поплыли борта. И сошел чей. Ты не знаешь, что это чей? Как оползень, но жидкий. Более жидкий обычно. Поэтому оползень, он чаще все-таки двигается несколько метров. Движется обычно быстрее и дальше распространяется. И вот этот сель закрыл полностью долину гейзер. И вот тут был вопрос, что делать дальше? Была чудесная совершенно долина, потрясающей красоты. Несколько гейзеров, по-моему, больше несколько десятков, ушло под вот это все. Дальше давайте взорвем. Вот. Образовавшись дамбу, и все пусть промывают. Как вы думаете, позиция людей, которые охраняют природу? Это такое предложение было?
Нет.
Не трогать. Почему?
Повредить.
Потому что процесс природный. Смелее, все правильно вы говорите. Там, господа приматы, пожалуйста, это, на меня обратите внимание, если можно. Я тут, я здесь. Эй, я тут, я тут. Он почти фиксирует взгляд уже. Продвинут очень юноша. Итак, природные явления, природный катаклизм. Щель уничтожила долину, да. Но эта долина существует давно, мы ее открыли недавно. И за ее время существования сели землетрясения, там вулканическая зона. Было множество. И мы ее увидели в каком-то виде. Что теперь произошло, когда не дали взорвать этот дом? Появилось озеро. Озеро, кстати, к сожалению, вот у меня не запускается фильм, да? Озеро потрясающей красоты, совершенно сказочное. Сквозь него часть гейзеров пробились заново. Поэтому часть пытается пробиться еще. Может, через несколько лет там посреди озера будет фонтан гейзера, потому что там высунется сифон гейзера и появится такое вот. Что-то возникло новое. Было вот так, стало вот так. Это не человек сделал. Значит, давайте попробуем посмотреть, что там будет дальше. Так, ну здесь тоже. Раз там фильм не пошел, значит, он и тут тоже пойдет, да? Значит, тут, к сожалению, я вам хотел сказать медведей, но, не знаю, может быть, у нас это один. Просто мы на Курильском озере на ход рыбы как-то удалось попасть, там прорваться, да? Когда много зверей собираются в одном месте, и медведи ловят рыбу, такие силы того, как медведи ловят рыбу, вот в озере. А это вот опять, это этот год, это касатки. Да, мыс Кёкурный, Камчатка, и вот там группа школьников от 7 до 10 класса, которые фотографируют этих касаток. Да, они не боятся. Для кого? Для касаток? Ну, ты знаешь, я отбираю все-таки школьников, там тех, кто опасен для животных, я стараюсь не носиться. Вот. Да. Значит, итак, мы с вами, что мы обсудили? К сожалению, там не все смогли посмотреть. Что мы с вами обсудили? Мы обсудили, хотя и очень мельком, я вас умоляю, да, что для чего нужны охраняемые территории. Я совершенно не уверен, что вы при этом убеждены в том, что это так. Потому что большинство горожан убеждено в том, что не нужно диких территорий, а нужно устроить парки, не нужно диких животных в природе, пусть они живут в зоопарке, звери должны сидеть в клетке, как говорил один из знакомых. Это спорные вопросы. И хорошо бы, чтобы вы подумали на эти темы, потому что на эти темы придется думать. Планета съеживается, население планеты все сильнее вмешивается в ее жизнь. Вы понимаете, что мы с вами прошли точку невозврата где-то во второй половине 20 века, 70-х годах. Имеется в виду, что наша с вами масса живая и масса наших домашних животных превысила массу диких животных. По крайней мере, по позвоночнику. То есть на суше количество коров, как масса, коров, свиней, баранов, учеников, она превысила количество тигров, антилоп и слонов. Наш больше, вместе с нашими, конечно, собаками и кошками. Нас уже больше. То же самое при нас с растительностью. Производимая масса ежегодно растительности, которая производится в человеком регулируемых ландшафтах, больше, чем то, что производит дикая природа. И влияние на состояние планеты наше уже в некоторых параметрах точно больше. Например, количество свинца, которое мы вбрасываем все время вот в оборот планеты, оно уже 50 лет назад превысило в 100 раз то, что делают растения. Например, все растения на Земле свинца вбрасывают в 100 раз меньше, чем это делают люди. И тут есть о чем подумать. Что мы хотим? На какой планете мы хотим жить? Хотим ли мы видеть зверей, птиц? Еще раз, не в зоопарке, не на картинке, не в телевизоре. Хотим ли мы увидеть ландшафты природные, которые существовали до нас, или мы застроим тупо все, забетонируем, в воткнем резиновые деревья и будем жить хорошо перед компьютером. Это вопрос, который придется вам решать, вашему поколению, в частности. И вы не понимаете, насколько быстро это произойдет. Все, спасибо за внимание.
Спасибо.
Это полностью зависит от финансирования. Когда оно было, значит, возили, ну, несколько раз в год. Сейчас, ну, вот, скажем, понятно, что Камчатка этого года последняя, и она закрыта. То есть не только школьники, но и учителя ездили на Сочи. Дальше все, на этом мы заканчиваем. То есть дальше, если нам кто-то дает деньги из спонсоров, то мы едем. Если нет, то нет. Потому что финансирование... У нас, значит, вот сейчас стадия разгрома московского образования, она вошла в финальную. Идет так называемая стрижка газона. То есть все школы, которые представляли из себя специализированные, значит, там, с традициями, с отбором, они все сейчас будут посажены на поставлены в одинаковые условия, плюс еще и укрупнены. Ну, то есть, допустим, у нас сейчас была одна школа, и было 750 детей, сейчас у нас три школьных здания, разбросанных по городу, и детей вдвое больше, а финансирование меньше, чем было бы на эти три школы, если бы они были по отдельности.
Ну, образовательные стандарты, которые вводятся, да, из-за этого стрижка происходит?
Стрижка финансирования. Школы лишаются того, что у них было, самостоятельность. Мы не можем маневрировать деньгами. У нас фактически вводится внешнее управление и нас сажают на голый бюджет. У нас большие трудности с тем, чтобы добыть деньги еще. Мы и правы часто не имеем. Уже конкретно наш Калина Малина, казак донской, Лазарь Калина, он вводит у нас, он пытается, то есть логика простая, работа любого чиновника заключается в том, чтобы переключить на себя все финансовые потоки. Если раньше школа располагала деньгами, а значит, чиновники стояли, смотрели, ездили, как эти деньги уходят, время от времени шантажируя и снимая сливки, так сказать, взятками. Теперь они хотят сами распоряжаться этими деньгами. И получать откат.
Я понимаю, что и лицо школы теряет.
А?
Лицо школы.
Ну, вы понимаете, что делают? Образование – это очень инертная система. Поэтому какое-то время какие-то школы еще будут держаться. Но дальше развал будет нарастать, естественно. Ну, потому что если мы не можем взять себе профессора на спецкурс, пригласить, да, значит, мы все смогли, на спецкурс все-таки латыни, если у нас гуманитарный спецкласс, то спецкурс латыни все-таки читал компетентный человек, да? Но еще раз мы не можем набрать спецкурсы хорошие, да, то есть то, что мы можем поверх программы дать, ну, значит, будет падать качество, естественно. То, что если планка снижается, значит, у вас, вы всегда, ведь никогда вы не возьмете планку. Так, если планка высоко поднята, значит, дети тянутся. Если нет, значит, нет. Да?
А какое место занятия имеет в вашей образовательной программе?
Мой нет, никакой. Это экспром, специально для суда.
Вы
да.
Как педагог дополнительного образования?
Нет, я учитель.
Вы учитель?
Да.
То есть подобный мастер-класс только здесь и сейчас?
Только здесь и сейчас, да. Нет, для классов это... У меня своя программа была, я не знаю, что с ней сейчас будет, поскольку все это разгром будет продолжаться. Мы, конечно, работали, понятно, купались вот в возможностях, но это благодаря администратору. Это конкретно этот директор, это его способности, он очень талантливый дипломат, у него отец был крупным дипломатом, и он умел договариваться очень сильно. Поэтому, скажем, курс биологии у нас в средней школе шел сдвоенный, то есть у меня часть уроков, на которые я выхожу один, и это гоню, собственно, программу, и часть занятий, на которых я выхожу вдвоем с художником, и мы выполняем проекты, так называемые. То есть, скажем, курс зоологии, понятно, что он строится на рисовании. Да, есть скелеты, есть, значит, можно взять экспонаты, ну, то есть сами копили коллекции, там музеи используют, да, пойти рисовать там. И выполнение каких-то вот еще проектов. Ну, лабораторки, во-первых, делать. Потому что любому человеку, который на класс, там, на 30 человек микроскопы поставит при отсутствии у баранки, скажем. Ну, это физически, вообще это бред какой-то. Ничего, они сломают всю аппаратуру, и никто ничего не видит. Там нужна больше плотность взрослых и для того, чтобы это обеспечить. И есть некая реальность. Вот у нас сейчас она была. Насколько она лет сохранится, я не могу ничего сказать дальше. Но средняя школа, как я считаю, она должна быть завязана на рисовании. По двум причинам. Первое, что люди ничего не запомнят. Если кто-то из вас пробовал шестиклассников поспрашивать в 10 классе, что они знают из 6 класса, ничего. Они возвращаются к представлениям, которые они получили в семье, в кружках, которые они сами прочли в книг, это их собственные интересы, это их собственный результат. Школа в этом отношении не играет роль. Школа играет роль совершенно, ну, как бы в другом. Общие учебные навыки, вот, социализация, вот этому мы в первую очередь учим. А так у меня вот за последние там, я вот сейчас в этой школе, я все-таки меньше 30 лет работаю, да? У меня было два ученика, которые воспроизводили в 11 классе то, что я говорил в 6. Два. Ну, это, в общем, не потому что я так веду, а потому что это уникальные дети. И это психология, то есть это азы человеческой психологии и развития. Нельзя в это время впарить такое количество фактов. Биология — это вообще наука с этой точки зрения неверно встроенная совершенно. Мы на каждом уроке вводим несколько новых понятий. Мы не повторяем понятия в курсе. То есть просто шквал новых понятий. И что дети уверенно делают, конечно, это нас воспроизводит. То есть, конечно, дети, которые от меня уходят, они меня хорошо воспроизводят в смысле моих стереотипов поведения, моих особенностей артикуляции, жестов, ходячих выражений, анекдотов. Да, это уверенно. Остальное, ну, в общем, нет. Но, с другой стороны, если мы не будем учить ничему, то они выйдут совсем уж мало лет. Поэтому наши усилия — это просто заставить их пробыть с нами некоторое время в некой общей деятельности. Ну да, это так. Вот два человека. Один мне в 11 классе сказал: Андрей Алексеевич, вы нам в 6 классе это объясняли. Вообще, что вы это? А у нас генетика, мы и элементы генетики ввожу в 6 классе. Так. Да вы нам это рассказывали, что вы мне сейчас лапшу нам? А второй мне, значит, прислал, тот сейчас в Кембридже учится, он когда поступил туда, он мне прислал, значит, ну, в смысле, письмо по этому, с благодарностью. Я, говорит, вспомнил, как вы нам цикл мхов давали, так, и у меня это в тесте выскочило, так. То есть он вспомнил интонации, там, что ли, мои, там, картинку, которую я показал. И воспроизвел. Ну, еще раз, два человека, понимаете, за все время. А остальные все это выучивают позже, в старших классах, когда они... А? Нет, вообще-то не будет совсем. Хотите проверить тупую вещь? У человека не биолога, спросите, сколько лепестков у картофеля и сколько ног у паука. Вот доля ответивших на эти два вопроса сильно меньше половины. То есть, ну, на самом деле, десятая часть.
Я, допустим, биологию знаю почему, потому что у меня было дополнительное образование.
Вот если человек сам ходил в кружок,
да,
вот,
да, я поэтому знаю. Но, да.
Или художники иногда отвечают. Тут две категории. Те, кто сами
заморозил,
или... Нет. Это я не согласен. Художник видит все это. У него образ твари есть. Он нарисует, попробует паука шестью ногами, и он начнет чувствовать, что это не так.
Вот
это,
ну, а вот
вы понимаете, в чем дело? Но это же не профессионализм, который культивируется. Я же не говорю про наши издатели, художник, который работает. Там не профессионал работает. Это же дешевле. Естественно, дешевле набрать абы кого, чем профессионал.
Я вынужден.
Ой, извините, я
идти на режим вопросов, потому что просто время нас поджимает. Нет больше вопросов.
Потому что системно это все равно берет.
А, значит, вообще...
Вопрос это или дискуссия?
Да. Знаете, по организации поездок мы делали ДИС. У него сейчас с собой нет, но он, в принципе, существует в природе. Если не кинуть, я могу текст свой, то есть не сам ДИС, потому что он там сложный, а вот мой текст по тому, как я считаю, надо готовить поездку организовывать. Это есть, у меня он небольшой очень текст, потому что он заточен был по то, чтобы человек быстро прочел. Вот. Человек только начинает первый раз, за что хвататься, готовить поездку. Вот поэтому это можно, я могу это где-нибудь вывести просто, чтобы можно было взять. Вот. И еще раз, с поездками жесткое правило, это от очень комфортных в средней школе постепенно с нарастанием сложности и ответственности. То есть понятно, что там Камчатка это отборные единицы, которые прошли у меня минимум 4-5 поездок со мной, под моими глазами. А я точно, я должен примерно себе представлять, что это хотя бы пример. Есть нельзя точно представлять, но я должен хотя бы примерно себе представить, что меня от него ждать. Еще раз. Цель занятия была, как и всех остальных, удержать их внимание в некоторой зоне. Значит, основной целью среднего образования является сохранение поголовья. В течение 45 минут я спасал территорию биостанции от разгрома ордой приматов. И удержать хотя бы чуть-чуть.
Если ребенок заинтересуется, дальше он сам. Да. Допустим, вот я в биологии, скажем так, классно в пятом. То есть где-то стимулировали,
да.
Возник интерес, да. А дальше в библиотеку уже зал никто не таскал.
Да.
Человек идет сам, интересуется, идет в день финале, там работает, потом идет Малая академия морской биологии, потом
да.
Университет,
конечно.
И вот теперь за самой цели в этой сфере.
Конечно.
Да.
Вы правы, но это штучно, во-первых. А остальных просто учу удерживать внимание некоторое время на некотором вопросе и чуть-чуть, вот чуть хотя бы. А другой учитель другой, да. Но вы понимаете, а дальше возникают недостатки, когда люди, закончив университет, обнаруживают, что им нравился не предмет, а преподаватель. Это жесткая вещь. Да, да.
Маленький вопрос. Я вот, вы сказали, что у вас в паре крупные роли, люди и художники. То есть у вас фишки ваши стараются как можно больше, вот именно и внутренний, и внешний самый, как говорится, облик, чтобы вот вам и сказать, так?
Да.
Запомнить,
да.
Можно...
да. Ну, скелеты, понятно, да. Потом.
И внешний, то есть вот это, чтобы...
Да, да, да. Да. Лепестков. Просто уходит, да, оно не нужно. Что угодно, неважно, что угодно. Нет, нет, проекты есть разные. Есть проекты. Главное, чтобы это связывало несколько, воздействовать разными путями, заставлять человека удерживать внимание и вообще смотреть на что-то. Наши дети ничего не видят. Они видят только с экрана. И ребенок, который привык смотреть с экрана, он не видит на реальном предмете. Это очень уже давно начало нарастать, когда ребенок на схеме легко показывает, например, где корень, а где плод, вот там. А как только он сталкивается даже с гербарным листом, а вовсе не с предметом, он теряется. Он привык работать с изображениями, схематизированными.
Весной, а на картинке мы его знаем, а без картинки у нас была...
Непонятно кто. Да. И это норма. Да. Это 8 класс. Но это явно отборный класс. Так что. Базу всем не вставишь по всем предметам, это они лопнут, значит.
Дорогие коллеги, давайте поблагодарим Андрея Андреевича.